погнали про кофейнки чуть-чуть.
С удовольствием.
Как ты думаешь, нужна ли еда в кофейне?
Как мы сразу глубоко-то копнули. Слушай, я думаю, что может быть и то, и другое. Я легко себе представляю кофейню, в которой ее еды нет, и она там и не нужна, когда это такой, скорее, быстрый спот, куда я подошел, взял кофе, выпил его на месте или пошел дальше. Ну вот я взял и пошел, то есть я даже не предполагаю, что я там смогу поесть. Опять же, что значит еда? Наверное, иметь какие-то допы, типа там печенье, то есть опять же что-то, что я могу схватить, быстро съесть или взять с собой и так далее. Вот это вполне разумная штука, отличные доп. Продажи и прочее. Соответственно, если говорить про еду в привычном понимании, то это место немножко перестает быть кофейней. Потому что если говорить, погружаться в терминологию, я так уже параллельно размышляю, кофейня может не иметь еды, может и не должна ее иметь. Потому что вот у нас есть, у меня дома соседи, очень прекраснейшее место, очень душевное, Cup and Cup, по-моему, называется, или что-то такое. Ну, прямо в нашем доме. И это как бы кофейня, но у них довольно такое неслабое меню. Там есть, такое в кофейном формате, типа сэндвичи, у них есть завтрак, какие-то там сырники и так далее. Оно весьма разнообразно, очень домашнее во всех смыслах, но это я там и не ожидаю, я не знаю, завтраки, файн-дайнинга и прочее. Там ребята реально своими руками, у них обалденно вкусный банановый милкшейк, например, я обожаю его и прочее. Прикольные летом там холодные кофейные штуки. Но опять же, то есть они, я думаю, не претендуют на какие-то там супервысоты. Видно, что вот там 3-4 человека реально своими руками каждый день готовят. Они уже нас узнают. Вот, и там, конечно, я умру без еды у них, потому что я обожаю там завтракать, и для нас это там с девушкой это такой прям такой признак выходного дня, что утром мы проснулись такие, пойдем типа туда позавтракаем, пойдем. И что забавно, у нас есть еще одно место, с которым мы недавно делали коллаборацию, где тоже есть все это, но на уровень выше, более полноценная еда, красивая, то есть они ближе к ресторанной теме. Но часто, когда мне хочется просто чего-то вот душевного, легкого, я не иду к ним, а спускаюсь вниз. Потому что мне просто вот какой-нибудь там сэндвич, кусочек торта или булки, или там милкшейк за маленьким столом не всегда удобно. Но вот есть в этом что-то такое настоящее. То есть я половина моего удовольствия от того, что я поддерживаю их, и с большой радостью это делаю. Мне уже поднаскучили сэндвичи, и они просто сделаны не для моего типа вкуса. У них там очень много, знаете, есть такая типа огурцовая заправка, которая маринованные огурцы, горчица и так далее. И это лишь мое персональное, я ее, блин, ненавижу просто всем сердцем. Она такая кислая и яркая, что она уничтожает все вообще в блюде. Я каждый раз заказываю один или два сэндвича, в которых нет. Я заранее спрашиваю, а где нет этой заправки? Вот, и я все думаю, блин, типа, может, конечно, они видят вот идеальный формат в этом, но типа я бы с радостью предложил им, как бы, давайте я сделаю вам новых сэндвичей, ну, просто так, в меню и так далее. Но я как-то смущаюсь, я стесняюсь это предложить постоянно, и пока не нашел в себе силы.
Ну, типа, что я полезу там?
Ну, типа, да, что, да ладно, что я сейчас, блин, что я самый умный.
Сейчас появляются кофейни, ну, условно, даже в Петербурге, то же самое, Modest Team, Смена, или в Москве, Черный, да, куча всяких, которые уже сильно заморачиваются по еде, делают что-то, больше, чем сэндвичи. Я понимаю, что это увеличит средний чек, как бы прибыльность кофейни. Как вот ты смотришь, какой формат должен быть еды в кофейне? То есть, что кофейня может себе позволить, оставаясь кофейней, помимо сэндвичей?
Я думаю, что да, во-первых, такой маленький комментарий. С одной стороны, это увеличивает средний чек, с другой стороны, снижает оборачиваемость.
Да.
Потому что едят люди гораздо дольше, чем пьют кофе. Это не всегда правило. Потому что мне, конечно, иногда страшно просто за ребят, когда я захожу там в тот же в МЭД и вижу там люди просто вдвоем сидят и пьют. И прям вот по ним видно, что они там не 10 минут сидят очень долго. Я думаю, блин, как... Ну, я понимаю, что на это есть расчет, но все равно. То есть кто-то бы поел, а вот ребята просто там пьют чай, например. Но, камон, это наши гости. Что поделать, они такие. Мы же для них работаем. Вот, поэтому... Но, опять же, вот забавно, что ты привел их пример. Потому что, если честно, кофейней они мне тоже не кажутся. В моем подсознании, я, конечно, могу, мы недавно были там рядом, смотрели форум с шефом, я говорю, пойдемте, вот здесь офигенно клевое место, там попьем кофе. Но все равно для меня они, наверное, больше даже уже кафе. Там много очень талантливых поваров работало, там студентов крутых там, школ. Ну, типа, студенты с Висама там работали. То есть они прям довольно круто все это делают, большое меню. Поэтому, если говорить лично о моем мнении, как оставаться кофейней-кофейней с едой, ну, это, наверное, ближе к вашему формату, где есть какие-то десерты, что-то еще. Наверное, было бы круто, если было бы что-то... Я, наверное, понял, как это работает. И ты кофейня, если ты не готовишь еду, а вернее, не готовишь ее под заказ. Типа, мне сэндвич, окей, сейчас я тебе его приготовлю. Вот это уже, мне кажется, отход от кофейни. Это больше уже кафе вот в ту сторону. А если это, там, у меня есть кухня, я наготовил, например, сэндвичи и все что. Было такое место, я не знаю, слышали вы о нем или нет, называлось, ну, «Сигнал». Кофейня «Сигнал» или «Бистро Сигнал» на Ваське. На пятой линии, туда, вглубь, вглубь, далеко. Ими занимались, не помню, кто им делал кофе, если честно, но открыл его с друзьями Илья Литвяк, который сейчас открыл Футуру. Он занимается Футуру, он как бы идеолог. И первое место его после... Он работал у нас какое-то время на кухне, хотя мы с ним учились вместе в универе. Он на матмехе учился, мы в КВН вместе играли. И потом встретились на интересе с едой. Вот. Мы до сих пор с ним дружим очень тесно, я его обожаю, просто безумно радуюсь успехам. Он работал у нас, потом открыл фудтрак, и потом они вот came up с сигналом. Супер маленькое место, все своими руками, кофе, и там, по-моему, так и было, кофе и сэндвичи. И они, у них была кухня, потом они начали свой хлеб печь на этой кухне усилиями повара, делать клевые сэндвичи и прочее. Но это все еще было кофейня, потому что я подошел, стойка, я хочу вот этот сэндвич. Окей, они взяли его в пресс-гриль, хлоп. Пожалуйста, все. Вот это для меня все еще кофейня. А если бы кто-то из них пошел там пасту делать, это уже сложно назвать кофейней.
Да, интересный ход мысли. Кстати, как раз в тему у меня был другой вопрос. Такое время от времени случается. Некоторые кофейни, ну, как бы вот оставаясь в формате кофейни, допустим, те же самые сэндвичи, не имея кухни, потому что просто нет площади, дают на аутсорс. То есть, условно говоря, либо на фабрику кухни, либо к ресторану, который им готовят уже какие-то заготовки и продают в кофейне. Как ты думаешь, такой формат, он может быть вообще, ну, доходным? Потому что все-таки ты не можешь прогнозировать свой спрос, у тебя очень много может списаний быть.
Согласен, я могу ошибаться, но мне не кажется он доходным. Вообще, в целом, все, что покупается и продается потом, именно в формате кофейни, вряд ли жизнеспособно, потому что то, что покупается и продается, должно быть пятерочкой или магнитом, там где-то продается тысячами штук. А когда это продается, условно говоря, под чашки кофе, это скорее это способ увеличить посещаемость и количество чеков. То есть мы как бы не сильно на этом зарабатываем, но это в том числе причина, почему вы к нам приходите, потому что если бы у нас не было совсем еды, вы бы пошли в другое место. А так вы берете кофе, берете сэндвич, да, мы зарабатываем только на кофе. Ну, условно. Поэтому, если говорить о бизнесе всерьез, то мне кажется, что нет. Да и тем более сэндвичи. То есть можно покупать полуфабрикаты и собирать из них сэндвичи, потому что на это меньше наценки, чем на собранный готовый сэндвич, который привезли. Вот. Либо же, если на этом можно зарабатывать, то это не можно есть иногда. Это качество довольно посредственное, потому что все эти треугольные сэндвичи, камон, лучше не надо. Лучше
готовить. Ну да, я больше имел в виду, что, допустим, там сотрудничество с рестораном и там заказ каких-то заготовок, условно говоря, под сбор.
Ну да. Мне кажется, это может быть, но это чаще всего. Скажем, мне кажется, корреляция такая. Если это что-то интересное, и условно, как мы, например, как маленький ресторан, то, скорее всего, это будет дорого, потому что мало свободных мощностей. А если же это что-то, что дешево, то у кого это уже стоит на потоке, компания, которая там поставляет в Сапсаду, например, то, скорее всего, это будет что-то, что ну, вас заставят выбрать из ассортимента. Вот у нас есть вот это, берете, не берете. И опять же, это часто. Не хочется быть там в клевой кофейне с сэндвичами, чтобы сэндвичи были похожи на сэндвичи из РЖД, например. Ну, понятно.
Ну да, согласен.
Вот, но это вечная дилемма, как бы. То же самое и у нас, да. Вот мы ресторан, и мы хотим кофе. Мы ресторан, нам нужен клевый кофе? Или мы можем обойтись кофе среднего качества? Учитывая, что мы вечерний ресторан. Но вроде мы винный, люди, которые пьют вино, любят эспрессо и так далее. Но с другой стороны, Питер сейчас такой, что... Я для себя принял решение, что выбирая... То есть, чтобы кофе был офигенным, нужен бариста. Либо кто-то, кого, ну, кто-то из официантов, кого прям обучили. Пусть он не бариста, но его прям обучили. Чтобы это всегда было, чтобы был, уж если делать, нормально. Правильно настроенный эспрессо, правильный помол, правильная машина, нормальное давление, чтобы мы несколько чашек могли сделать. И, скорее всего, это две группы, а не одна, потому что, ну, как бы, все равно скорость важна. Если заказали в субботу вечером 5 человек там эспрессо хороший, то к пятый будет ждать его 30 минут. То есть тоже нужно прогнозировать. А это уже другое место, человек... Ну, может, сейчас дают, конечно, в аренду хорошие тачки, но раньше такого точно не было. И это хорошее надо покупать.
Слушай, я как раз, готовясь вот к нашему подкасту, вдруг мне пришла идея в голову, что по большому счету, кстати, на вашем примере, что ну, у вас реально вечерний ресторан, тем более у вас много позиций по вину. И получается, что вкладываться даже в хорошую тачку, в хороший кофе, вам тупо невыгодно, потому что вы просто не будете отбивать деньги на вложения вот эти вот кофейные. И в таком случае, наверное, проще просто отказаться от кофе или поставив простой вариант, там, не знаю, с капсулами, как у вас.
Да, да, именно. Мы для себя, да, выбрали.
Либо там с фильтром, в конце концов. И я думаю, да, что да. Вот гости понимают, принимают это, что, типа, вы вот такой необычный ресторан, где, как бы, с кофе, сорян, идите в другое место.
Иногда бывают, скажем так, ну, не то, что недовольство, а, типа, удивление в стиле, камон, у вас нет капучино, что за фигня? Но это единичный случай там, в масштабах вселенной. Потому что, да, вот мы в итоге выбрали для себя, что мы, ну, мы физически ни места не можем найти, не позволить себе такие расходы. Поэтому среди всех вариантов мы выбрали капсульную Nespresso-машину. Ровно потому, что мы не занимаемся просвещением в кофейном смысле. А Nespresso – это пусть... с таким спорным качеством, но это то, что люди, скажем так, пробуют и в других топовых местах, и это им знакомо, и это удовлетворяет
их ожидания. Но вы же капсулы не Nespresso же используете?
Периодически. В зависимости, да, то есть чаще все-таки используем Nespresso, с ними работать удобнее, угу. И это другой формат капсулы и прочее. То есть это пока мы решили так для нас. Это тоже время, там, это тоже нужно об этом думать, капить и все остальное. Mm-hmm. Поэтому чаще всего мы используем их же капсулы, ровно потому что, и к слову, мы использовали первое время капсулы очень клевые, от очень известной питерской команды, и мы просто, мы сдохли от негативных отзывов людей. Ровно потому что низкий уровень просвещения у людей, и для них условно, сейчас из головы, эспрессо должен быть горьким или насыщенным. И то, что мы пробуем, мы говорим... Нифига себе, круто, что вот в эту капсулу смогли засунуть вот это. Но вот, к сожалению, мы пришли к такому утилитарному выводу чаще брать капсулу Nespresso, потому что это просто больше удовлетворения гостей. Они видят знакомое, им хорошо. Вот, но мы очень долго спорили на старте с фильтром и так и не смогли найти решение. Но я продолжаю лоббировать то, что у нас точно появится. Я думаю, что даже летом должен появиться фильтр как опция, потому что очевидно, что для людей, которые в кофе не шарят, им эспрессо, Nespresso perfect, просто идеально. Для людей, которые более-менее понимают, я уверен, что опция фильтра вместо эспрессо более чем доступна.
Ну, на лето есть отличный вариант cold brew.
Тем более, да. Вот мы делали как раз тоже летом, это не вполне cold brew, коктейльно cold brew. Нам делал Imbibe, ну, наш дружественный бар, нам, у нас была некоторая линейка напитков, и среди прочего был черничный, по-моему, cold brew. Но он просто рвал все продажи, просто все. Был чумовой напиток. Тоже такое классическое, уже ставшее классическим сочетанием. Вот, так что, да, в целом мы выбрали такой путь. Он крутой, то есть он это то, что нужно нашему...
На самом деле очень логично. Вы понимаете, что ваши продажи кофе не будут окупать все оборудование. То какого да. черта, зачем быть как все, можно отказаться от этого.
Мы ровно так и считали.
И гости, ну, большинство гостей поймут, и они примут правила игры. Yep, это да. Уже не раз я проверял, что гость, как правило, адекват. Ну, это адекватность гостя. Он понимает, что если бы... это не ваша позиция, то как бы он и без нее обойдется.
Может быть, ребят, еще просто супер очевидно, что ну тупо некуда
поставить. Да.
Можно показать гостям, ну блин.
Абсолютно да. И плюс еще, что часто мы стали замечать в Питере, все-таки к нам ходят гости, которые, ну, вчера вот пришло в голову мысль с одним из гостей, начну как бы издалека, что часто вот эта история, блин, у меня у вас нечего есть. Блин, у вас нечего выбрать и так далее. Часто это история про то, что люди прикрывают, как бы, ну, некоторые гости, не осознавая, возможно, этого, они прикрывают вот этим недостатком выбора незнание того, чего они хотят. Просто приходят в это место, потому что тут прикольненько, красиво, Я хочу ходить сюда каждый день. Сегодня я хочу хачапури, завтра суши, завтра пасту. Почему у вас
трое? Ну, это как нечего надеть.
Абсолютно. Да. Я не знаю, что выбрать. Скорее всего, просто не до конца знаешь, чего ты хочешь. Потому что если ты сформулируешь там, чего ты хочешь, мы даже в нашем меню, там 20 позиций сейчас, мы найдем то, что тебе понравится, 100%. Вот. И так как к нам все-таки ходят гости, скажем так, второго типа, которые в целом готовы ко всему и готовы к выбору, им если не предлагать, они не захотят. То есть редко кто приходит к нам и говорит, я точно буду капучино. Я не знаю, что я буду есть, но на десерт я точно буду капучино. Ну, может быть, такие есть, но их прям единицы. В основном люди, а что у вас кофе? Ну, у нас только эспрессо американо. Ну, ок, эспрессо супер, давайте. Или американо. Потому что я сам часто, смотря на то, какая машина в кофейне, в кафе или где-то, чаще всего беру американо с молоком. То есть, если я не уверен на 300%, что это не будет машиной взбитая пенка, которой я буду дуть на нее еще 30 минут, чтобы она остыла, я ненавижу горячий кофе просто всем сердцем. Я просто американо с молоком, мне вот доза кофеина в этом случае важнее, чем его какие-то вкусовые профайлы.
Так, ну получается с кофе более-менее понятно, и теперь мне понятно, почему в некоторых ресторанах плохой кофе, потому что просто вкладываться в это нет смысла.
А либо вот... они идут на поводу у гостей, понимая, что типа, ну нам как мы без капучино, но пусть это будет, мы не можем купить себе тачку, мы лучше будем брать дерьмовый кофе за дешевую аренду тачки.
А... Тогда, если сможешь, ответь, пожалуйста, за всю индустрию ресторанную. Почему в ресторанах так хреново часто с чаем?
Не, вот я, честно говоря, недавно осознал, что, в том числе благодаря вашей помощи, вроде как у нас все прям неплохо с чаем по сравнению. То есть мне когда говорили, а вот там что-то там у MIT, вот попробуй, клевый чай, да, клевый. Вот он будет у нас в карте, вот мы попробовали, вот мы взяли, вот мы вот это. Я такой, да-да-да-да-да-да-да-да. И тут я понимаю, что, типа, блин, настолько чаев разных, и это, они такие клевые, я такой прикольный. И мы просто это обсуждали в контексте, что нам вообще нет смысла делать даже безалкогольную карту напитков. Ну, смысл есть, но без вот этого. Потому что у нас направленность, типа, чуваки, это все чушь, чай, вот, смотрите, мы сейчас вам покажем и так далее. Я такой, блин, прикольно, типа, это круто. И то есть я сам это осознал, даже имея в собственном ресторане, только недавно, что вообще это, учитывая любовь нашего народа к чаю, у этого гигантское будущее, 100%. Вот, а как бы в целом в ресторанах, скажем так, я думаю, что пропорции потребления кофе, условно, капучино, какого-то чая и безалкогольных напитков плюс-минус равные. И, ну, как-то, не знаю, то есть это просто не дошли, я думаю, не дошло внимания до этого. Да, потому что, и опять же, мы же идем за гостями, единицы гостей придут нам и скажут, вот, я вообще-то люблю чай, а какой он? Нет, этот чай не того года, давайте вот этот чай. Естественно, чаще гости хотят, а какой у вас чай? Черный, о, можно мне Эрл Грей с бергамотом, с этим. То есть это все идет от... ну, без, что называется, оценочных суждений, довольно узких потребностей гостей. Они просто еще не знают, что вообще есть, как много прикольного, уникального, нового и прочее. И если они найдут, например, там у нас какой-то чай, который, грубо говоря, будет похож на чай с бергамотом, но вот у него он там более... Как, опять же, когда-то все узнали про молочный улун. Его никогда не было, тут он появился везде, и все такие, блин, я тоже теперь люблю зеленый чай, круто, он всем понравился. Я думаю, что после этого потребление зеленого чая не по там, каким-то пищевым пристрастиям, типа я хочу вот здоровый, там, пить здоровый чай, вот он полезный, я буду его пить, не по этим. Вот потребление зеленого чая от тех, кто хочу чай, стало больше после появления, например, улуна. И так далее. И дальше я уверен, что многие люди, познакомившись с каким-то интересным чаем, поняли, что... Окей, то есть чай может быть разным, мне интересно. Как и с кофе. Я попробовал там, не знаю, вот в этой кофейне капучино и понял, что, боже, какая шелковистая пенка, какой клевый вкус, круто, что они еще делают. И дальше уже появляется больше доверия и к продукту, и к тому, кто его делает. И если он говорит, тебе нужно вот это круто, ты расширяешь свой кругозор таким образом.
Да, я с тобой согласен. Это прям очень интересную мысль заложил в голову.
Вот, да, поэтому, да.
С целевой аудиторией.
Абсолютно, потому что понятно, что когда там условно, если вы придете в обычный ресторан, ну, обычный, я не знаю, в смысле, что он, ну, работает на базовых принципах, там, желания гостей, там, обычное меню классическое, ему, вот, ребята, возьмите наш чай. первое, что они тоже не знают ничего про чай. Уверен, что первое, что они спросят, сколько он будет стоить. Uh-huh. Потому что если он дороже, чем Earl Grey, который мы берем у компании Greenfield, нафиг нам его брать. Uh-huh. Нашим гостям это неинтересно. Uh-huh. И они в целом будут правы абсолютно. Uh-huh. Но опять же, это же великая цитата Стива Джобса. Человек не может хотеть того, чего он никогда не пробовал. Uh-huh. Да, ему говорили, что все твои идеи, лажа, телефон без кнопок, ты дурак, ничто. Люди не захотят это покупать. Люди не могут захотеть того, что никогда не пробовали, я знаю, что им нужно. Это вот ровно про эту историю. Поэтому я говорю, родилась эта идея с чайным сопровождением, блин, мне кажется, что это на стыке того, что людям знакомо и понравится точно, но типа что-то критически новое, так раньше не делали. Вот это любопытно. Ну и в целом я говорю, что я сам как-то вот последние месяцы как-то вот в сторону чая, я точно стал пить в разы больше чая, чем кофе. Ну, чем это пропорция чая и кофе сейчас сильно сместилась у меня. То есть я гораздо чаще заказываю чай, особенно если я сижу и пью, а не беру с собой, например.
Это радует.
Да, прям 100%. Ну и вот я вам рассказывал про эту съемку, про новую передачу, там, где я посидел час за самоваром и понял, что, черт возьми, я хочу самовар. Это было одно из самых невероятных впечатлений за последние годы. Вот это нечто, что дает самовар за столом, который накрыт скатертью, где стоит мармелад, варенье, плюшки и прочее. И я с незнакомыми людьми, которые за 10 минут стали мне родными, вот из-за той энергии, которая зашита в самоваре. Это ощущение уюта. Это просто невероятное что-то. Я вышел оттуда, я ночь не мог спать, я не мог понять, что со мной произошло. Что это за объединяющая вот эта сила этого самовара. Mm-hmm. Пока не попробуешь, вот правда. Я многим рассказывал, все слушают, меня пальцем у виска крутят. Просто вам нужно попробовать, и вы вообще третий глаз откроется после этого.
Так, давай вернемся к началу. Ты говорил, что много...
И заново все.
Много рассказывал про карантин.
Не писалось, блин.
Обожаю это.
Много читал лекции про свой кейс с карантином. А мне реально интересно, потому что я понимаю, что кухня – это очень сложный организм. Как удалось тебе подстроиться под изменяющиеся условия и вот так быстро переориентироваться и сделать такой крутой продукт во время карантина?
Спасибо, во-первых, за высокую оценку нашей работы. Слушай, на самом деле, благодаря команде. Я думаю, что вот так я скажу, наверное. Потому что, ну, во-первых, сама команда не испугалась. Возможно, в этом есть какая-то доля там моих управленческих навыков, но мы как-то сразу всем сказали, что так, да, просто все вокруг рушится, у нас последний день Помпеи, все, а паника невероятная, кто в доставку, кто еще, люди не знают, что делать, боятся потерять бизнеса, и мы такие, все-все, камон, спокойно, не парьтесь вообще ни о чем, получится клево, не получится, ничего страшного, мы никого не бросим, все будет нормально, не парьтесь. Вот, какая-то была, вот, не знаю, уверенность в том, что да просто все будет нормально. Не знаю, как еще, но должно быть. Вот, и как раз среди прочих идей была идея моего су-шефа, который вспомнил, что, ну, мы занимаемся консалтингом довольно часто. Не очень публично, то есть к нам обращается ресторан и говорит, я хочу там, обновите нам меню. А это какой-нибудь там на 200 посадок ресторан в городе Томске. Мы такие, да, окей. И помимо того, что они просят, а часто они просят полную дичь, что они видят то, что мы готовим, и думают, что для того, чтобы так готовить, нужно просто взять и это поставить у себя, и все гости будут в восторге. Нет, так не будет. Точно не будет. Нужно это делать органическим путем. Нельзя после борщей давать там, не знаю, там, белый шоколад с капустой, и все такие, вау, ко мне просто пришло провидение. Нет, такого не будет. Нужно все постепенно менять и вот как детям подкладывать что-то более интересное. Вот, поэтому иногда в таких проектах мы делаем какой-нибудь идеальный бургер. Таким мы делаем его нарочито простым, где в составе только там котлета, сыр, лист салата и все там. Или там минимальное количество соуса, или там помидор. И все такие типа, ну и что в этом такого? Мы говорим, вы попробуйте сначала. Люди пробуют, и у них отрывают голову.
Да.
Сейчас такое происходит реже, но это было там 3 года назад. Потому что мы делали свою булку на картофельной бриоши, которая просто одна сама по себе улетающая. И делали собственный мэш, значит, ну, типа смесь, значит, мяса из 3 видов отрубов альтернативных. Типа окорок, спина и прочее. Потому что это самые яркие по вкусу. Потому что чаще всего делают? Раньше делали бургерные. Замороженная котлета, замороженный хлеб. Все, фуа-гра внутри, варенье из лука, будет пушка. Нет. И мы как бы прививали людям, что весь кайф от этих двух ингредиентов. Самый вкусный бургер, который я пробовал по эффекту, это был бургер на обеде в одном из мишленовских рестов, где я стажировался в Нью-Йорке, где су-шеф сделал котлету, сыр и хлеб. Я его увидел издалека и подумал, камон, серьезно, это же будет сухо до смерти, как ты можешь это делать на став? Я съел 2 тогда, или 3 даже, потому что я начал его есть и просто что? Да. Абсолютно, ничего лишнего. Все вкусы, там 80% эффекта бургера были в этих штуках. И тогда я все понял просто. Ну и так далее. И в частности была курица в этих консалтингах, потому что мы поняли, что типа, ну все любят KFC в целом, и особенно в пивных рестах вот такая вот, мы называли его попкорн с курицей. Крутая штука. Мы уже отработали технологию многократно. Мы поняли, как это нужно делать, какая правильная панировка и так далее, и так далее. И во многих рестах его ставили. Вот. И в итоге, когда случилось, у меня была свои идеи, у кого-то еще были. Он говорит, слушай, типа, а давай сделаем, типа, стритфуд, вот то, что мы делали, бургеры, какие-нибудь штуки, но типа из фермерских продуктов, типа котлета фермерская и прочее. И я такой прикинул, думаю, блин, клевая идея. Потому что мои все-таки были более экстравагантные с попыткой поиска аудитории. И это все-таки чуть более рисковая история. А его идея была типа, а, мы это уже умеем. То есть мы уже знаем, это быстро можем пересобрать. Б, блин, это прикольно, это хотя бы интересная идея. Да. Попробуем это. И в итоге мы быстро придумали фирменный стиль, как это поменять. И, то есть дальше, это я это сравниваю часто с временем, когда я играл в КВН. Мы, вот, видимо, команда, которая у нас собралась тогда, она была очень близка по психотипу. Тут моя стандартная проблема русского человека. Я всегда все делаю в последний момент, но я как бы иррациональный тип. Я не могу построить план и по нему идти. То есть просто мне тяжело. Мне нужно, чтобы вот возникла идея, и я такой, вау. И дальше я вот за 24 часа делаю все, и мне это в кайф, и мне это нравится, и так далее. То есть я как бы, мне сначала нужно, чтобы пришел запал, а потом, если я сначала, так, завтра я буду думать над меню, потом завтра я буду его прорабатывать, 90% ничего не получится. Если это не совпадет с идеей в этот момент. Вот, и то же самое было с этим. Мы думали над чем, что делать, над тем. И тут родилась идея бургера, и все такие, вау. И за сутки мы сделали все. Мы сделали меню, сделали проработку, набросали идеи, сделали фирменный стиль, контент-план, подумали, как мы будем это продвигать, и так далее, и так далее, и так далее. И через 3 дня мы уже запустились. Все, это произошло, хлоп, и произошло. То есть там, я даже, ну, реально, 2 дня на это все. Вот, и мы начали это делать. Крутящая курица была основным продуктом, основным блюдом. Ну и там сопутствующие бургеры и все остальное. Вот прям простота. Блин, даже захотел этот бургер, если
честно. Да ты не говори, ты сейчас расскажешь. Я просто вспоминаю, когда я впервые попробовал вашу курицу. Бургер, да. Это чистый наркотик. Все, я засыпал, да, думаю, ваша курица с бургером.
Да, это реально крутая была штука. И вообще, я тоже вспоминаю периодически. Особенно этот бургер, который просто без ничего.
Да, классический. Да, блин. Просто
ну, надеюсь, когда-нибудь мы реализуем это как отдельный проект. Мы думаем об этом часто.
Типа куриный проект?
Да, 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 именно так. Вот. Ну и, собственно, вот так мы и делали. Естественно, помимо того, что это было вкусно, это было прикольно, что типа такой гастрономический вечерний ресторан бахает фастфуд. Да, и да, на этом тоже было много привлечено внимания. Вот. И, то есть, мы просто вот усилиями всех... Бах-бах-бах, все переделали, начали делать, и было прикольно. Мы понимали, что даже если ничего не сработает, мы хотя бы можем кормить свой персонал. И, не знаю, в крайнем случае мы все можем жить в этом помещении, поставить там раскладушки и типа того. Вот, то есть в целом как-то это зарядило всех энергией. Ну и дальше просто главным таким пунктом был первый наш маркетинговый, скорее, проект, который был придуман моим пиарщиком Галей Рогалевой. Вернее, не ей, а ее дочерью. Технически. Они взяли еды и поехали на дачу. Обычно наш белый пакет с логотипом Commons, ну, приклеенный, который мы заказали. Тоже много наклеек мы заказали. То есть мы постарались вложиться в визуалку тоже сильно. Ну, на последние деньги. Вот. И они поели все там на даче. И дальше ее дочка, она начала, Василиса, она начала рисовать на пакете. И Галя пришла в голову идея, на мой взгляд, абсолютно гениальная, обратиться к нескольким художникам петербургским, чтобы они расписали наши пакеты доставки. И в итоге это переродилось в огромный проект, где было в итоге 24 художника, Некоторые из них писали после старта акции, типа, а можно мы тоже вам распишем пакеты? И она обратилась, причем некоторые художники были, ну, прям топовые, за которыми я после этого стал следить в соцсетях и понял, что, ну, они как бы и до пандемии были, мягко говоря, на, ну, на уровне. И они все согласились бесплатно это все сделать. Типа, пофиг, давайте сделаем.
Да, это был очень крутой проект.
Они расписали каждый пакет по 10-20, вручную каждый пакет. Это были не печати, это были вручную расписаны красками. То есть это как картины, как бы с доставкой. Вот, и все, и мы сделали из этого проект. Мы получили порядка там что-то 70 упоминаний в СМИ тотал, потому что, понятно, все закрылись, некому было писать, не о чем. Идут, делают вот это, и, конечно, тоже это многих вдохновило. Месяц мы доставляли еду, каждый день был новый день, новый художник. Там типа QR-коды на пакетах, и можно было перейти по QR-коду на страницу этого художника, где про него написано, кто он, что он, подписывайтесь там и прочее. И так далее. Было куча всего, там мы общались с гостями в WhatsApp, я отправлял им видосы, типа, привет, ваша, значит, еда готова, мы уже передали курьеру ее, так что приятного аппетита, спасибо, чао, пока. Просто вот в живом режиме записанный видос. Вот, и это помогло нам взорвать доставку, и вот она на этом уровне сохранялась все время. Мы в ноль отработали пандемию примерно, и даже в последний месяц показали маленький плюс, когда уже... по-моему, разрешили террасы, что ли, если не ошибаюсь, или что-то такое. Ну, неважно, короче, уже даже что-то начали такое. А там, ну, на самом деле, лето было клевое, реально. Несмотря на то, что там все, что случилось, но когда уже стало поспокойнее, открыли террасы, если вы помните, у нас там открытые двери, выставленная зона с напитками, тут же меню, ты заказываешь, живешь на улице, эту куру, коктейли мы сделали потом летние. Ну, вот это все. Вайб был очень крутой.
Да, да,
был, с погодой повезло. Вот, вот как-то так, собственно, мы и работали.
А расскажи, пожалуйста, ваш Commons построен на идее From Farm to Table. В чем идея вот этого From Farm to Table?
В целом это мировое движение, именно если говорить о конкретных вот этих, о конкретном словосочетании, суть которого в максимизации количества продуктов от маленьких хозяйств вблизи ресторана. В зависимости от страны и города, это там от, не знаю, 60 до 200 километров, потому что в Питере довольно сложно делать что-то органическое в пределах там 100 километров, поэтому в основном все наши фермеры 100+. Вот, но, естественно, если это какой-нибудь Копенгаген, где 500 тысяч жителей, ну, в целом, там, в 20 минутах, или там, в Стокгольм, у них прям в центре города биодинамическая ферма, очень крутая. Вот, что это нужно все, ну, как бы для чего в целом? Основная причина в том, что последствия, с одной стороны, глобализации, с другой стороны, в некоторых странах урбанизации, когда, это же наша вечная проблема, никто не хочет жить в деревнях, все хотят быть городскими. Так вот, три птицефабрики не могут накормить город, в котором 6 миллионов жителей. Это невозможно. Учитывая, что курица, как вы понимаете, есть в каждом задрыпанном магазине, в каждом меню ресторана и прочее. Это невозможные объемы. Соответственно, чтобы достичь таких объемов, нужно, скажем так, помогать своему продукту не болеть и быстрее расти. Вот, что не связывается у меня в голове с чем-либо здоровым, или то... я не хочу меньше болеть и быстрее расти. Вот я как человек, ну, вернее, я хочу, но я буду для этого там заниматься спортом, нормально питаться, а не то, что я буду там постоянно хавать, не знаю, антибиотики, витамины и прочее. Я так не хочу. Так почему же я хочу это от еды, которую я ем? Ведь я то, что я ем. Соответственно, я не хочу. Плюс вся эта легенда о том, что там без антибиотиков и все остальное. Бизнесмены тоже не тупые люди, и они прекрасно понимают, как сделать так, чтобы, несмотря на то, что их производство больше ничем не похоже на советское, все еще называться по ГОСТу. Все еще быть. То есть это, ну, ГОСТ сейчас и ГОСТ в 70-х сильно отличаются друг от друга, если вообще имеют что-то общее друг с другом. И так далее. Все это происходит... чуть менее публично, чем судебный процесс над Навальным или увеличение пенсионного возраста, поэтому мы об этом ничего не знаем. Мы просто, ну, есть и есть продукты и так далее. А они живут гораздо более насыщенной жизнью, чем мы, и технические условия и требования, они все меняются постоянно. Вот. Соответственно, чем это плохо? Это влияет на наше здоровье, это, скажем так, консервирует нас, ко всему прочему, если мы употребляем эту продукцию. Это нарушает работу нашего организма и прочее. Мы хуже и меньше живем по итогу. Соответственно, если мы стремимся к чистоте внутренней. Кто-то меньше потребляет мяса, например. Это отличный выбор, пожалуйста. Кто-то рыбы, кто-то ест только солнечную энергию и прочее. Но в целом, как первый шаг, я бы хотел, как человек, питаться чуть более здоровой едой. Не в смысле без жира и сахара, а просто, чтобы я ем те же там стейки и прочее. Но я хочу, чтобы продукт, который я потребляю, был ближе к природе. Был ближе к тому, что там делала моя бабушка, которая не использовала, не знаю, там нитриты, пестициды и так далее. Соответственно, есть некое базовое понимание, оно не аксиома, но лишь такое, то, что мы все понимаем на интуитивном уровне, что с большей вероятностью у маленького фермера будет более чистая продукция, чем у огромного завода. Это не является правилом, это не является стопроцентной. Есть много фермеров, которые как бы ускоряют и прочее. Но в целом в базе мы принимаем вот это. Соответственно, мы, чтобы наши гости питались органической продукцией, которая, как я часто говорю, не убьет их через 30 лет. Мы ведь не можем заметить разницу через 10. Заметим ее через 30, через 40. Как продукты, которые мы потребляем, меняют наш организм навсегда. Вот, и мы, соответственно, в постоянном поиске вот таких фермеров, которые, скажем так, сами едят то, что произвели. И, кстати, к этому относятся соответственно. Они, мы запрашиваем часто результаты анализов, иногда отдаем сами и так далее, через там них или через своих знакомых. Вот, и в целом, вот, как бы, этим занимаюсь. Мы ищем и начинаем с ними работать. И фермерская продукция не всегда критически отличается по вкусу в лучшую сторону от промышленной, ровно потому, что синтезировать сейчас можно все, что угодно. Нет вот этого, типа, я ем вашу курицу, она такая же, как магазинная. Так она может, это ведь от сорта зависит, она может и не быть другой. Ну, а как я и говорю, она не убьет вас через 30 лет. Такие вещи невидимы. Mm-hmm. Это не значит, что, о, такая вкусная, значит, натуральная. Часто это может быть обратное. Но если мы говорим, например, о том, что легче сравнить овощи, например, потому что они все-таки хранятся дольше, чем мясо, и поэтому, если мы говорим там о свежей брокколи, она вряд ли проходила процедуру замораживания в магазине, просто она привезена издалека, из очень издалека. И таким вещам сложнее, как бы в них сложнее консервировать яркость вкуса и так далее. И вот если мы сравним брокколи из какого-нибудь обычного магазина и брокколи от фермы «Жили-растили» в августе, вы просто умрете от этого. Это что-то невероятное. У них брокколи, которая утром была срезана с хорошей земли и привезена днем ко мне, она по вкусу как спаржа. Угу. Мы используем ее в куче блюд, и в частности в холодную закуску мы ее даже не бланшируем, мы ее не провариваем. Мы просто на сырую ее режем, заправляем там маслом, солью, чуть-чуть вот так, как квашеную капусту, чуть так вдавливаем, чтобы она размягчилась. И все, ее можно вот так есть, как чипсы. Это просто фантастика. До того, как я начал работать с фермерами, я в целом не особо любил ни овощи, ни вот это и так далее. Сейчас я реально жду сезона, чтобы вот этот свежак наконец-то в меня прилетел. И мне хватило на весь год. Вот в целом правило такое. Оно повсеместно, по всему миру. В Америке бум фермерства был в 70-х еще, после бума на консервацию продуктов. Но самое забавное, что их стремление и мода на консервацию изначально пришла из желания сохранить свежесть продуктов и привести их в другой регион такими же. То есть они даже консервацию выдумали из добрых побуждений. Но потом поняли, что это немножко не то, и был бум фермерства огромный.
Слушай, ну получается, у тебя же очень часто изменения в зависимости от сезонности. И, наверное, все-таки это как-то влияет на закупочную цену, то есть цена выше, наверное, продукции. Как вот аудитория относится вот к таким нюансам?
Смотря с чем сравнивать, на самом деле, потому что, конечно, продукция в магазине дешевле, чем продукция у фермера. И я настойчиво смотрю на это именно с этой проекции. Дело не в том, что фермерское дорогое, потому что они все эти самые, в общем, буржуи и нечестные предприниматели, а просто в магазинах все удешевлено настолько сильно. Я боюсь, это не единственная причина. Это, естественно, первое, что там и мне приходит в голову, и часто, что меня апеллируют, но это так. Чем больше объемы, тем часто ниже цена. Но, как я и сказал, это не единственная причина. Снявинская птицефабрика стоит так дешево и делает такие объемы не только потому, что у них большие объемы, ну и так далее. То есть это иногда, как я и сказал, помощь в нашей стране легальная, помощь продукции быть менее подверженной болезням и быстрее расти. Вот и все. Поэтому не всегда цена низкая, потому что высокий объем. Потому что, опять же, ну, короче, просто часто это не вполне, не то, что мы хотим от органической продукции. Поэтому я тут на это смотрю только с этой. То есть наша задача давать фермеру необходимый масштаб для схожей цены. Потому что, например, овощи я покупаю уже практически по ценам магазинам. Ну, для меня морковь за 15 рублей или за 50 рублей, это пусть цена, разница в 3 раза, ну, камон, конечно, это не совсем 3 раза, как 1000 и 3000. Вот, это вполне доступная разница за продукт обалденного качества. Вот, соответственно, зависит от продукта, но понятно, что у нас из-за товара, который мы используем, цены чуть выше, чем у некоторых наших конкурентов, потому что они не только используют более недорогую продукцию, более широкого спроса, но и работают на низкой наценке, потому что у них уже сформировалась большая аудитория, и они могут оборачивать меньшими как бы усилиями и меньшей маржой большое количество людей и быть, ну, условно, такими же, как мы с точки зрения финансовых показателей, либо, конечно, даже выше за счет объема. Вот. Мы же такой аудитории не обросли, а концепцию такую выбрали изначально, поэтому это, ну, наше, надеюсь, что мастерство, ну, в общем, большая работа по тому, как из дорогого по себестоимости продукта делать недорогое блюдо. Путем совмещения с разными продуктами, путем какого-то способа приготовления и так далее. То есть в целом, я не знаю, там баранина с баклажаном в сезон баклажана будет стоить ок, несмотря на то, что баранина фермерская стоит в 3 раза дороже, чем купленная на рынке, например. Ну, в зависимости, ну там в 2 как минимум раза. Но опять же, ее вкусовые качества как минимум не уступают, а часто даже превосходят. Но, как я и сказал, наша основная идея не столько во вкусовых качествах, они и так, понятно, будут нормальными, а в том, что это то, что я сам хочу есть. Это продукт, который я сам хочу потреблять, чтобы дольше жить, например.
Вот эту историю с From Farm to Table можно сравнить, да, провести некую параллель со Specialty Coffee. Да? Да, потому что мы и знаем о продукте, о его движении там, до того, как он попадет к нам чуть больше. Да, и история с сезонностью, потому что часто specialty кофе это небольшие лоты, какие-то, которые меняются в кофейне.
Да, да, я уверен, что это то же самое.
И со стоимостью, то есть мы покупаем зерно дороже, чем, там, условно говоря, масс-маркет.
Ну, да, да.
100%. Либо мы точно так же можем обратиться к поставщику, известному бренду кофе, как обращаются многие, да, рестораны. Говорят, ну что, нашим гостям без разницы. Нормальный кофе пусть будет, пусть пьют. Горький эспрессо, они же любят, чтобы все было горькое.
Ну, кстати, очень интересно, есть ли пересечение в аудитории, ну, как бы среди тех людей, которые знают, что вы работаете по принципу From Farm to Table с кофейной аудиторией?
100%. Я уверен, что есть. Я даже знаю, у нас много гостей, скажем так, известных в кофейном мире. Часто нас посещают компаниями или прочее. Не со всеми мы знакомы лично, но в целом я, опять же, по опыту работы с больше кофе, ну, какие-то лица основные я знаю в индустрии. Вот, так что да, я уверен, что она пересекается, уверен, что люди... Это ведь все тоже приходит к нам от новых потребностей. Как вот базовая пирамида потребностей Маслоу. В этой пирамиде нет specialty кофе и фермерских продуктов, грубо. Ну, как бы она есть, но чуть по-другому сформулирована. То есть смысл в том, что только когда либо, не знаю, у меня меняются ценности, например, знания меняются, у меня больше знаний. Понятно, что если залезать в социологию, там уверен, что в вашей кофейне и в наших ресторанах при прочих равных больше людей с высшим образованием, например. Ну, это лишь социология, это нормально. Соответственно, когда человек потребляет больше, когда он, не знаю, больше смотрит, читает, развивается, ему хочется нового. Кому-то для идеального выходного достаточно, не знаю, Google картинок, Инстаграма или Пинтереста, позалипать в него. Ну, Пинтерест плохой пример, все-таки она более профессиональная. А кому-то необходимо пойти в Эрмитаж в свой выходной. Необходимо хотя бы раз в месяц это делать, потому что мне либо нужно, либо мне хочется. Вот это лишь новые потребности. Соответственно, в какой-то момент, когда людям наскучило есть там карбонару запахом кальяна, они стали выбирать там в Питере более камерные места, с более внимательным сервисом, с более там интересной едой, которая недоступна крупным ресторанам из-за особенностей там производства, которое должно быть более линейным и более стандартизированным и так далее. То же самое с кофе. В какой-то момент я понял, что я лучше откажусь от кофе и возьму чай или воду, чем я буду пить плохой кофе в ресторане. Я просто не хочу, я не нужен, мне срочно нужно, просто срочно кофеин, срочно. Такое тоже бывает. Мне, я не очень, ну, головой я не верю в то, что я сейчас там, не знаю, засыпаю, выпью кофе, я взбодрюсь. Я знаю, что это не так работает, и меня прибьет через час еще сильнее, чем до этого. Но иногда вот я просто, мне хочется сейчас выпить именно кофе как кофе, не кофе как эмоцию, а просто как напиток. Я вижу, что там плохая тачка, я не буду точно брать капучино, потому что вот от этого я хотел отказаться. И эспрессо не буду. А американо с молоком, такой кофейный напиток, молочный кофейный напиток. Прекрасно, меня это может устроить. Но, естественно, чаще всего в этом случае я там, не знаю, выпью лимонад. Вот домашний лимонад, супер, класс, отлично. Чай, ну, ну может, ну, вряд ли. Лучше водички попить.
Слушай, очень интересно, а вот как это работает шеф-повар или су-шеф в работе за барменджера? То есть есть какое-то влияние, участие?
Я думаю, что в большинстве ресторанов вряд ли, это слишком разное, но в топовых местах, естественно, да. То есть у меня много опыта работы с барменджерами и с сопровождениями к еде, и какими-то... Много идей, которые мы брали. Например, у нас одна из таких самых наверное, популярных. У них такой есть продукт, который когда-то рассказал мне барменеджер, Cordial. То есть это некий кислый сироп, где одна часть там, лимонного сока, одна часть сахарного сиропа. Базовый продукт в коктейлях везде. Его можно менять в зависимости от кислоты, которая используется, или сахара, который используется, и прочее. И мы долго не могли понять... Ну, не могли придумать слово соусу, который мы делаем там, к паштету чаще всего. Это что-то текучее, то есть он льется, он кислый и сладкий одновременно. И в итоге мы нашли слово кордиал, потому что это не очень похоже по вкусу. Кордиал мощнее, потому что ну, кислота и сахар. Но в целом это вот такой вдохновленный этим ингредиентом продукт у нас. Потому что это не сироп, это не соус, хочется что-то более элегантное. И у нас теперь везде, у нас есть базовое слово кордиал. Мы там к сорбету подаем имбирный кордиал. Но там это в чистом виде кислота, больше кислоты, меньше сахара и много имбиря. Он как бы балансирует сладкий сорбет, получается клевый освежитель. Вот. Так что в нашем случае это часто происходит. Точно так же и бармены часто используют технологии кухонные, которыми мы обмениваемся. У нас даже был в ресторане Грасс, которым я занимался до этого, был бар Мадбарен. Он как бы находился в помещении этого ресторана, там, где мы делали... Он был основан на фудпейринге бара и кухни. То есть мы делали прикольные какие-то закуски туда интересные и так далее, и так далее. Там коктейль, в котором он такой плотный, достаточно тяжелый, может быть, даже в сторону олдфэшена, такой крепкий, весьма сухой коктейль. И там была что-то связанное с морковью и грибами немного в ту сторону. И мы сделали под него трюфель с трюфелем, который также вот сейчас будем подавать на 8 марта. То есть это шоколадный трюфель с добавлением трюфельного масла в пудре из грибов. И вот этот трюфель сам по себе оказался очень близким по аромату к моркови, к морковному фрешу, где-то вот он в этой плоскости. И получилась офигенная пара, вот типа того. Поэтому я это в целом очень люблю, как и с кофе, так и с вином, так и с баром и едой. Любая возможность расширить либо свою вкусовую палету. Я обожаю ходить там в топовые бары, когда путешествую. Я всегда смотрю 50 Best Bars, и там был уже, наверное... Ну, сейчас я не знаю, какой, я давно не слежу, но в половине точно в разных странах. Особенно меня впечатлили первые места в Лондоне, в Нью-Йорке. Это было вообще невероятный вот такой опыт.
Про телек, кратенько. Я смотрел инстаграмчик твой, ты участвовал в адской кухне с
Ивлером, да? Ну, можно и так сказать, не совсем участвовал, но да.
Ну, что ты делал там?
Я был приглашенным шефом, то есть я не участвовал как участник в борьбе за кухню, да, просто он пригласил меня на выпуск про безотходность, так как до этого, до фермерства, моей большой страстью был Zero Waste. Но не в контексте даже раздельного сбора, тогда это было довольно сложно сделать. Но мы как бы решали превентивные меры. Если мы не можем сделать органический сбор, давайте стремиться к тому, чтобы органических отходов не было вообще. И мы добились довольно высоких таких планок в этой области. То есть мы там использовали очистки, кожуру, внутренности, кости, кожу и все остальное. Вот. И, собственно, потом уже сейчас там, скажем так, знамя этого взял Дима Блинов, который реально сделал безотходность и раздельный сбор одной из главных частей концепции его флагманского ресторана. Вот. И в том числе благодаря ему у нас сейчас раздельный сбор, потому что нашлась компания, которая этим занимается. И благодаря ему он мне дал эти контакты. Мы теперь тоже делаем это и очень рады. Но помимо этого все еще снижаем отходы. Ну вот, соответственно, наша сила как ресторана, как команда, и моя в том числе, это готовить из всего, что есть. Вот что бы ни было на этом, мы сможем это приготовить. То есть ни в коем случае нельзя выбрасывать продукт, пусть не товарного вида, но товарного вкусового какого-то качества, вкусовых, в общем, критериев. Соответственно, они пригласили меня, и суть была в том, что я в двух словах рассказал, типа, йо, всем привет, не выбрасывайте, вы красавцы. И дальше мы были на Усачевском рынке, и ребята должны были ходить по рынку, участники, и искать бесплатные продукты. Uh-huh. То есть, типа, он подходит к чуваку, который разделывает рыбу, и говорит, дай что-нибудь. Он такой, ну вот у меня хвост, который я не продам все равно, на, забирай. Там, а вот у меня вот это. Забегая вперед, скажу, что не все правильно поняли эту задачу. И, то есть, есть такая тема, что треть продуктов в мире выбрасывается, не открываясь. То есть, это все равно, что выйти из супермаркета и один из трех пакетов выбросить в мусорный бак. Вот это буквально иллюстрация того, как это происходит сейчас в мире. То есть это иногда там заниженные сроки годности, потому что понятно, что продукт в тетрапаке может храниться дольше, чем на нем написано, но ввиду некоторых правил разных стран организации не могут это указывать и говорят там 3 дня. Человек видит, просрочено, и это все улетает. С беконом, да, вот тоже известная тема, что он тоже может значительно дольше храниться, но по закону люди не имеют права об этом писать. И в итоге есть много фильмов по этой теме интересных, там, где семья ставила эксперименты и питалась, не покупая еду, и они просто там, есть шокирующий кадр, как они приходят на свалку, ну, в мусорный бак супермаркета, и там просто, типа, 20 килограмм бекона в упаковке просто лежит, и они просто... И у них в какой-то момент стало еды в доме больше, чем они могут потребить. Реально больше. И это тоже такая печальная статистика. Вот, я об этом рассказал, но некоторые не вполне поняли верно, и они некоторые брали прям еду из мусорного бака и пытались ее приготовить. Вот, и мы такие, блин, окей, ладно, ладно, хорошо, вы молодцы. Сейчас я, подождите, сейчас. Вот, и в итоге многие тоже не поняли суть задачи, поняли лишь то, что нужно победить, и брали столько еды. Там, чтобы отсеивать, мы с Ивлевым стояли, они сначала нам, после там у них было полчаса, наверное, я не помню, и они приносили еду. Они принесли, и мы отбирали, что вы сделали нормально, что нет. И некоторые были там авокадо, которое с битым яйцом в контейнере лежит, и он такой, типа, а что? Он такой, ну это ж типа нормально. То есть это не случайность была, чувак реально собрался это готовить, мы там могли не уйти оттуда с Ивлевым здоровыми и живыми. И он на всех, вы что, типа, охренели? И некоторые даже получили минус балл за то, что, не понимая сути, они пришли вот с таким количеством еды. То есть, типа, сказали взять, я взял. Он такой, типа, а нахрена ты столько взял? Зачем ты взял там 5 кочанов капусты? Для чего? Тебе нужно приготовить там одно блюдо. Они такие... Ну, я подумал. Ну, то есть, люди особо не думали дальше. И в итоге многие за это получили минус, кучу всего повыбрасывали. Вот, и дальше они начали готовить. Что-то приготовили, мы это попробовали. Ну, что-то было съедобно, что-то несъедобно. Вот, и все. И дальше команда победителей получила как бы от меня там в качестве приза мастер-класс по приготовлению продуктов из отходов. И вот мы там делали как раз сникерс с кожурой этой самой курицы. Делали какой-то овощной демигляс. Ну, короче, я не помню, что именно, но разные такие топовые мои любимые штуки. А там много чего разного и всякие. Как можно там жмых от морковки после фреша использовать. Просто драгоценнейшая вещь. Особенно, если у вас плохая соковыжималка. Чем хуже ваша соковыжималка, которая хреново выжимает сок, тем лучше, потому что это просто... Мы делали когда-то такие типа фитнес-батончики. Мы брали эту смесь, которая, она же как бы так жамкается удобно и склеивается, как, ну, как, знаете, как снежок такой. Mm-hmm. И туда там каких-то немножко орехов, чуть-чуть там какого-то меда, сиропа, сахара, все что угодно. И все, просто это все складывали в дегидратор, подсушивали, и получались такие как бы батончики. Гранола, только не вместо, вместо овсянки, а вот морковка типа того. Mm-hmm. И таких идей миллиард просто всяких разных. Вот. Вот так я поучаствовал в адской кухне. Но нет, мне потом звали они на су-шефа, на постоянку. Но это не мой проект. Хотя за первым сезоном с Мнацекановым я прям следил. И тогда еще учился быть поваром. Я прям следил, болел, хотел отправиться туда и прочее. Но в целом я слишком много времени провел на телеке, чтобы не участвовать в телешоу.
Много лет же, да, на Еда ТВ?
Да, лет 6 или 7, что-то такое. Ну, это мой основной как бы телевизионный опыт, но в целом мы постоянно снимаем разные проекты. И на Еде не только в кадре, в павильоне, но и выездные, и для каких-то сторонних компаний шоу. Ну, в общем, да, много. Я люблю это еще со времен КВН, по сути.
Слушай, ну и последний вопрос. Скажи, пожалуйста, в чем главная боль ресторатора?
Хочется сказать, в работе в России. Не скажу, что это худший рынок для работы. Просто то, что нам кажется здесь ужасным, а там хорошим, ровно работает наоборот. То, что там... Может, ну, короче, что то, что мы можем делать здесь там, легально, запрещено там, категорически, например, в Европе. Ну, в общем, это шутка, конечно. В целом, главная боль, блин, не знаю. В целом, наверное, быть ресторатором. Это очень-очень сложная штука. По, наверное, одной, если говорить технически, причине. Ресторан – это производство и продажа одновременно. То есть это в два раза сложнее, потому что если мы просто что-то, ну, бизнес, который производит что-то и продает, в смысле, он, ну, то есть кому-то другому отдал производитель, и там это дистрибутируется и продается. То есть моя главная специфика – это производить, не знаю, машины, продукты питания и так далее. Дальше продажа – это не совсем, то есть это продажа с полки, все равно это продается другими людьми. Магазинами, например. Либо наоборот, если мой бизнес – это продажа. Например, я владелец магазина. Я собираю любые продукты, мне без разницы, как они сделаны, я лишь учитываю их там цену, вкусовые качества, я их продаю. А ресторан – это и то, и другое одновременно. То есть нужно шарить невероятно круто и в сервисе, и в производстве. И это в два раза сложнее. И несмотря на это, маржа в ресторане просто смешная по сравнению с многими другими бизнесами. Возможность к масштабированию часто минимальная, за исключением некоторых концепций. Но опять же, это не совсем ресторанная история. Допустим, идеальный пример, наверное, Додо Пицца, которые не пиццу продают, а IT-решение. Это IT-компания в первую очередь, а во вторую очередь это пицца. Ровно поэтому они сейчас делают дёнеры, кофе тоже и так далее. Ровно потому, что они IT-компания. Вот, и поэтому рестораторов такого масштаба мало, ибо это про другое. Ресторатор часто хочет здесь и сейчас приготовить, накормить вот этого человека. Вот, поэтому я думаю, что и до сих пор, когда-то это сказал один мой товарищ, и до сих пор я подписываюсь тысячекратно под этой фразой, если у вас есть возможность не открывать ресторан, не открывайте ресторан. То есть это как со всем остальным. Это нужно делать, только если вы без этого не можете. Да. Потому что если можете, пожалуйста, не потому что нам не нужны конкуренты, нет, потому что если вы можете не делать и начнете, у вас просто, скорее всего, не получится, потому что вы быстро поймете, что я нафиг здесь делаю. Потому что, опять же, любой ресторан – это 30% там, условно, фот, 30% продукты, 30% аренда, и вот что вам остается, а я еще ну, там, 70 наименований трат не сказал. Вот и все. Поэтому сложно работать. Там, те, кто работает на 20% рентабельности, это вообще по нынешним меркам просто боги и герои. Естественно, за исключением ну, топовых заведений, но не стоит выходить на рынок и равняться на них, как делают многие. 90% рестораторов приходят с желанием открыть ресторан там, ко мне и говорят, я хочу как вот этот. И называют конкретный ресторан, которому там 5 лет, который был феноменом, когда открылся, и продолжает быть феноменом сейчас. Потому что его открыл человек, который сам готовит, сам выдает. Они говорят, я хочу вот так. Говорю, ну, добро пожаловать в 2005 год, вам нужно сделать вот это, вот это, вот это, взять вот это имя, и, возможно, вы будете такими же. То есть это нереально. Только если вот я то понял для себя, что я открыл ресторан, потому что я не могу не открыть ресторан. Это для меня логичное продолжение, а сейчас я уже решу, я готов это делать дальше, или, я не знаю, займусь чем-то другим.
Ну, да, мы сейчас, конечно, подкаст у нас о кофе, и мы говорим о ресторанах, и я могу сказать, что, наверное, и рестораны, и кофе, на мой взгляд, могут делать люди, только которые, ну, не просто решили сделать бизнес, а для которых это, ну, какая-то очень важная часть их личности, их жизни.
Во всяком случае, у них получится гораздо лучше, чем у тех, кто просто хочет открыть.
100%, да, потому что, конечно, можно это и рассматривать с точки зрения бизнеса, но это должны быть какие-то невероятные масштабы,
да,
огромные. И в целом, такие тоже есть примеры больших ресторанных групп, которые показывают хорошую рентабельность и прочее. Но, опять же, как ты правильно заметил, чаще всего это люди, которым нравится именно это, и они понимают, что без этого они не могут. И они могут это правильно с точки зрения бизнеса к этому приходить. Но в целом это все еще адски тяжело по определению, потому что это все в одном. И те, у кого получается делать это круто и прибыльно и так далее, это просто гении, герои и классные чуваки.
Две вещи. Первое, я хочу есть. Очень сильно. Вторая, тебя безумно интересно слушать.
Благодарю, спасибо.
Мне кажется, у нас получился самый вкусный подкаст.
100%.
Прекрасно. Спасибо, что позвали. Было интересно и приятно.
Спасибо тебе, Антон.
Спасибо, что слушаете. Все еще.
С вами был Антон Федоров.
Дима Соболев.
И Антон Обрезов.
И Антон Обрезов.
Пока.